Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире новости Радио Прага. Вас приветствует Алла Ветровцева. Министр иностранных дел Чехии Ян Каван в Израиле обсуждает кризис на Ближнем Востоке. В заседаниях чешского штаба по кризисным ситуациям принимают участие офицеры американских спецслужб. Судетские немцы, проживающие в Австрии, требуют ввести в Чехии двуязычные надписи населенных пунктов. Министр иностранных дел Чехии Ян Каван продолжает свой визит на Ближнем Востоке. В субботу Каван встретился в Рамаллахе со своим палестинским коллегой Набилом Шаше, однако отказался от встречи с палестинским лидером Ясером Арафатом. Каван объяснил отказ от запланированной встречи тем, что его визит носит рабочий характер, и поэтому чешский министр ограничится встречами со своими коллегами из Министерств иностранных дел Израиля и Палестины. В заседаниях чешского кризисного штаба принимают участие сотрудники американских спецслужб FBI и CIA, несмотря на то, что это запрещено постановлением чешского правительства. Присутствие иностранных представителей на заседаниях разрешил министр внутренних дел Чехии Станислав Гросс, который объяснил это тем, что американские спецслужбы не занимаются разведдеятельностью на территории Чехии. На заседаниях обсуждается защита от возможных террористических актов. В субботу в Вене прошло собрание судетских немцев, которые требуют ввести двуязычные надписи в населенных пунктах судетского региона Чехии, где до Второй мировой войны проживали немецкие меньшинства. Собравшиеся перед зданием оперного театра в Вене, немцы продемонстрировали, как должны выглядеть таблички с надписями. Чешский премьер-министр Милош Земан вместе со словацким министром иностранных дел Эдуардом Куканом в субботу отвергли попытки Австрии по-разному относиться к Чехии и Словакии в связи с вопросом так называемых декретов президента Бенеша о выселении судетских немцев после Второй мировой войны. Австрийский министр иностранных дел Бенито Феррера-Вальднер в пятницу во время своего визита в столицу Словакии Братиславу заявила, что Словакия отказалась от принципа коллективной вины, и это является главной причиной разного подхода Австрии к обоим государствам. И в заключение прогноз погоды. На территории Чехии ожидается облачная погода, дожди. Температура воздуха днем до 19 градусов тепла. Выпуск новостей подготовила и читала Алла Ветровцева. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире «Воскресный калейдоскоп» и вас приветствует его ведущая Алла Ветровцева. Сегодня в рамках нашей недели еврейской культуры мы побываем в городе Телч на Моравии, где открылась мемориальная доска известному художнику Францу Моржицу Нагелу. Познакомим вас с новой книгой еврейских анекдотов, а в цикле нашей встречи встретимся с дочерью последнего царского посла в Праге. В рубрике «Этимологический уголок» мы продолжаем рассказ о названиях чешских рек. Но вначале обзор еженедельников, и я предоставляю слово Виктории Словаковой. Еженедельный «Блеск» опубликовал интервью с известным тренером Иваном Глинкой. Чешский тренер завоевал уже давно мировую известность. Не так давно расторг контракт с командой Питтсбурга, а совсем недавно был приглашен спортивным клубом Омска. Разговор состоялся уже накануне отъезда Глинки. Тренер приезжал и на чемпионат мира по хоккею, проходившем в Швеции, чтобы получить премию, а вместе с тем присмотреть еще одного игрока в команду Омска. В российской команде под руководством Глинки уже играют два чеха – Мартин Прохаска и Павел Патера. Журналисты вопрошают, не кажется ли странным, что еще во времена Советского Союза Глинка играл достаточно эмоционально, а теперь едет тренировать российскую команду. Тренер сказал, что во время игры любой, кто пытается победить, воспринимается неприятелем. Поэтому ничего необычного в своем решении тренировать русских не видит. Кроме того, Глинка, сравнивая американскую и российскую команды, признал, что чехам, видимо, ближе менталитет русских. Наверное, сказываются славянские корни. А хоккей везде одинаковый. Меня очень радует, что в России им так интересуются. В Чехии Иван Глинка уже известный человек, но самое интересное, что и в России его узнают. Интерес к хоккею настолько велик, что знают не только игроков по именам, но и тренеров. Вместе с Глинкой в Омск отправится и его жена. Однако пока она не решила, если сможет остаться на весь срок контракта. Сам тренер предложенные условия очень хвалил и пока всем доволен. Единственное, что, пожалуй, смущает, так это язык. Я отношусь к тому поколению, кто русский учил много лет. Насколько хорошо его помню, об этом судить не мне. Но те, кто языком владеют, говорят, что у меня получается неплохо, успокаивает себя Иван Глинка. Еженедельник магазин «Дэс» решил на этой неделе прокомментировать ситуацию на российской эстраде. Поводом, несомненно, послужил недавний приезд группы «Тату», которые выступили в городах Брно и Злин. Статья вышла под заголовком «Постсоветская поп-музыка. Секс и мафия». Автор статьи, видимо, большой знаток советской, а ныне российской эстрады, рассказывает о том, как становятся звездами. «Как это, что не хотят брать деньги?» – удивляются русские музыканты каналу MTV, пришедшему на рынок с новыми коммерческими правилами. Ведь раньше, как рассказывает журнал, достаточно было иметь хорошие связи с коммунистическими чиновниками и количество денег для телевизионного руководства. Теперь же достаточно снять два клипа, пару недель продержаться в хит-параде, и буквально за день рождаются такие звезды, как, например, Тату или их брат Децл. Зато Алла Пугачева, по мнению еженедельника, почти успешно продолжает жизнь после жизни. Правда, больше дисков продалось у ее экзотической последовательницы Земфиры, но Пугачева выпустила наиболее продаваемый сингл. Упомянул журнал и других динозавров российской эстрады, которых не смела волна коммерции, например, Валерия Леонтьева, Софию Ротару или группу ДДТ. Не обошла вниманием чешская пресса и поведение звезд. Алла Пугачева в прошлом месяце прибыла на день рождения Киркорова в индивидуальном вагоне. Вышла в сопровождении обслуживающего персонала, которые несли ее собачку в золотом ошейнике. Сцена напоминает отрывок из голливудских фильмов 60-х лет, пишет журнал. Не очень оригинален и другой трюк – сексуальная тематика. Опять приводится в пример Тату, которые пошли до конца, в отличие от группы «Гости из будущего». Ну и совсем непонятен оказался восторг российских зрителей от фильмов «Брат» и звуковой дорожки «К брату 2», который заканчивается странным диалогом. «Кто вы? Вы бандиты? Нет, мы русские». Публика в восторге, а чехи недоумевают. Шесть часов без сознания, прежде чем очнуться в незнакомом месте. Это пришлось пережить 11-летней украинской школьнице несколько дней назад. По дороге в магазин девочку похитили китайцы или вьетнамцы. Внешний ребенок не получил никаких травм. У родителей не вымогали выкуп. Какой же мотив был у бандитов? До сих пор полиция не выдвинула каких-либо версий. Случилось все посреди дня. В 2 часа Оля заперла двери квартиры и пошла за хлебом в ближайший магазин. Буквально в 2 шагах от дома кто-то сзади накинул на голову мешок. Уже в машине девочки связали руки и ноги, рассказывала журналу «Власта» пресс-секретарь полиции Эва Микликова. По дороге девочка слышала несколько фраз на китайском или вьетнамском языке, потом потеряла сознание. Очнулась уже на улице в незнакомом месте. От испуга ребенок стал плакать. Незнакомая женщина, у которой Оля спросила дорогу, объяснила, как проехать к дому, и проводила девочку. Полиция о странном происшествии узнала на другой день от матери ребенка, которая имеет в Чехии небольшую строительную фирму. Финансовые проверки показали, что женщина не имеет никаких долгов, и тем самым опровергают версию вымогательства. 13-летняя сестра Оля рассказала, что за 2 недели до случившегося к ним домой приходили 2 вьетнамца, искавшие родственников. Через запертую дверь девочка объяснила, что они ошиблись. Однако эти подробности никак не облегчили задачу полиции, которая пытается выдвинуть хоть какую-нибудь версию загадочного похищения. Наш первый сюжет посвящен чешскому еврейскому художнику, погибшему в концлагере Освенцим. В его честь в моравском городе Телч в среду представители комитета узников Терезинского гетто открыли мемориальную доску. Организатором торжественного акта стало гражданское объединение «Феникс Телч» совместно с берлинской организацией-партнером, которая решила возродить память о художнике и создать музей его творчества. Франтишек Моршиц Нагл родился в деревне Кустелни-Мыслова, неподалеку от Телчи, и ряд его работ изображает пейзажи родного края. Однако тематика его творчества меняется после того, как он вместе с семьей был депортирован в гетто Терезин в мае 1942 года. На встрече в Телчи рассказывает о судьбе художника, председатель Терезинской инициативы, один из бывших узников Освенцима Феликс Колмер.
František Moříc Nagl se svou ženou Vlastou a dcerou Věrou byl deportován poslední. František
Moříc Nagl se svou ženou Vlastou i dcerou Věrou byl deportován z Terezína posledním transportem v Osvěncim 28. октября 1944 года, и по всей вероятности они не пережили первую селекции, проводимую в концлагере врачом Менгеле. Скрипачка и художник не были профессиями, которые давали шанс выжить. По всей вероятности, я их видел в толпе людей, которые вели в газовые камеры. К сожалению, я видел, как уходят в газовые камеры не только семья Нагла, но и тысячи других людей, особенно женщины и дети.
В Терезинском гетто Нагл провел 2 года и в результате погиб в газовой камере концлагеря Освенцим. И только 6 лет после окончания войны были найдены 254 его картин, замурованных художником в одной из стен терезинских домов. Акварели и графика описывают нелегкий быт в Терезине, много работ посвящено детям. После знакомства с еврейским художником мы расскажем вам о встрече. Миша Лаштовичка начинает новый цикл под названием «Наши встречи». И вот на прошлой неделе он познакомился с дочерью последнего посла царской России в Праге.
В Чешской Республике можно найти много граждан русского происхождения, которые в Чехию попали самыми разнообразными способами. В простой квартире на малой стране в центре Праги живет также дочь последнего царского посла в Чехии Владимира Рафальского, Ирина Владимировна Рафальская. Мы попросили Ирину Владимировну вспомнить своего отца.
Мой отец родился еще в позапрошлом столетии, в 1886 году в Ровно. Воспитывался в России, окончил высшее учебное заведение при Министерстве иностранных дел и Институт иностранных языков. Потом Лазаревский институт, причем окончил с блестящей золотой медалью, как лучший ученик всех времен. Его потом послали в учебную командировку. Он объездил Сирию, Конию, там, я не знаю, далеко-далеко. Был везде и специализировался он особенно, с особенной любовью на восточные языки. Но кроме того, он знал в общей сложности 24 языка. Все европейские языки, плюс еще ближневосточные, новогреческий, старогреческий, даже еврейский язык, и то все эти языки великолепно знал. Окончив этот институт, он стал дипломатом, и его командировали на дипломатическую службу. И он был и в Турции, он был в Англии, он был в Париже, он был в Милане. И в 18 году он причалил, можно сказать, в Прагу и был русским представителем, дипломатическим посланником.
В каком году ваш отец стал царским послом в Чехии?
Он выехал из России в 15 году. Это значит, еще при Николае II. И когда произошла в России революция, он отсутствовал, так что он при революции вообще не был. Так что он не бежал буквально, он не возвратился. Так что он так называемый невозвращенец. Не эмигрант был тогда, а не возвращенец. Потом, когда пал царизм, так тогда было правительство Керенского. Вся дипломатическая служба перешла под эту линию, и он, значит, тут в Праге представлял еще при Керенском. А когда и это пало, так он продолжал быть связующим звеном таким русским здесь, в Праге. К нему сосредотачивались все русские беженцы и все студенты, и все, которые через Прагу проезжали, все к нему обращались за помощью, советами и так далее. Он был аполитичен, он был абсолютно честен, и вообще он был философ. Философ, поэт, он писал поэзию для души, как он говорил. И кроме того, он был знатоком языков. На этой базе он стал здесь, в Чехословакии, постоянным судебным присяжным переводчиком на 9 языков. У него было самое большое число языков в республике вообще. Он хотел еще 10-й язык, но ему сказали: извините, но у нас нет профессора, который бы мог бы принять ваш экзамен. И так у вас 9 языков больше всего в республике. И он, значит, тут жил в республике Чехословацкой тогда. Женился он в 28-м году, так что 10 лет спустя, как он сюда приехал, он женился на моей маме. Ну а потом родились мы, я, Ирина Владимировна Рафальская, и мой брат Дмитрий Владимирович Рафальский. Через год после меня, в 30-м году он родился, а я в 29-м. Ну, а потом отец мой служил в перестраховочном обществе ввиду знания языков. Его вызывали в суд переводить, когда надо было, какие-нибудь иностранцы прогрешили, так надо было судебный переводчик, значит, это мой отец сделал. Он переводил тоже, кроме поэзии и кроме литературы технической, он переводил тоже документы. Когда приезжали сюда русские беженцы, у них же не было документов толковых каких-нибудь, у них были русские какие-то бумажки, им надо было как-то оформить. И мой отец, значит, им эти документы переводил на чешский язык, передавал им вид надобный, ставил свой штамп. Его тут очень любили и очень уважали.
А чем еще ваш отец занимался?
Он был очень активным деятелем церковной области. Он был товарищем председателя приходского совета, а председателем был епископ Сергий тогда. И он заведовал вопросом погребения русских людей, иммигрантов и вообще русских, на кладбище здешнем, пражском, ольшанском, который он помог основать. Он следил за достоинством погребения этих русских людей и за достойным содержанием их могил. У меня даже визитная карточка есть, где это все расписано. Он был очень глубоко верующий человек, абсолютной чистоты, единолюб. Единственная женщина, которую он в жизни любил, это была моя мама. Никого другого он ни до, ни после не знал. Мы были его единственные дети. Он был очень нравственен и аккуратный был до безумия. Это ужасно было, какой он был аккуратный. Пунктуальный прямо до страшного. Так что он преследовал нас, когда мы были неаккуратными. Мы с братом играли в соседней комнате потихонечку, чтобы не мешать ему, потому что папа работает. Я помню, что папа вообще работал все время. Он все время что-то делал. Он что-то писал, он что-то сочинял, он что-то переводил и изучал дальнейшие языки. 24-й язык он изучил, когда ему было 58 лет. И изучил его за 3 месяца, причем досконально, потом делал переводы какие-то. Это был португальский, который как раз у него не хватало в его коллекции языков.
Недавно вышла книга Эдуарда Светлика «Большая книга еврейских анекдотов». Она детально описывает все сферы жизни еврейского общества, и вот некоторые из этих анекдотов нам прочитают Оля Калинина и Антон Каймаков.
«Нашей Ребекке появился поклонник», — говорит директору Розенфелду его супруга. «Надо пригласить его на обед и подробно расспросить, чтобы узнать, есть ли у него будущее». После обеда молодого человека приглашают в кабинет директора. «Так, уважаемый, каковы ваши планы на жизнь?» – спрашивает отец Ребекки. «Я студент философского факультета». «Неплохо, но вы ведь собираетесь создать семью?» «Это действительно так, но я свято верю в то, что если я буду старательно учиться, Господь Бог нас не покинет». После ухода молодого человека мать нетерпеливо начала расспрашивать своего мужа о том, какое у него сложилось впечатление о женихе дочери. «Но пока у него нет ни дохода, ни представления о том, на какие деньги они будут жить. Однако от него очень мило, что он видит во мне Господа Бога».
В парке на прогулке встречаются две мамаши. Госпожа Нойманова везет в коляске младенца, а госпожа Алтманова ведет двух сыновей. «Какие славные малыши!» – говорит госпожа Нойманова. «Сколько им лет?» Госпожа Алтманова с гордостью отвечает: «Адвокату 3 года, а доктору скоро будет 5».
Вопрос. В какой последовательности прячутся друг от друга отец, сын и учитель иврита? Ответ. Сначала сын прячется от учителя, потому что приближается экзамен. Потом от учителя прячется отец, потому что приближается срок оплаты за обучение. И, наконец, когда родители хотят убедиться в знаниях своего сына, прячется от отца учитель.
Моисей сказал: «Все – закон». Иисус сказал: «Все – любовь». Маркс сказал: «Все – деньги». Фрейд сказал: «Все – секс». Эйнштейн сказал: «Все – относительно».
Подошло время для этнографического уголка, и сегодня вы услышите рассказ Лены Потлатии о происхождении названия реки Одра.
Одра, по-немецки Одер, одна из самых крупных европейских рек. Она берет начало в низком ясеннике в Одерских вершинах. Одра является одной из 3 главных рек Чешского бассейна. На Одре, например, стоит город Острава. По территории Чехии Одра течет 120 километров и уходит в Польшу. По Одре проходил Янтарный путь, один из самых знаменитых торговых путей Старой Европы, соединяющий юг Европы и Балканы с побережьем Балтийского моря. Название реки относится к самым древним названиям водоемов. Космо в своей хронике приводит несколько названий реки. К 894 году – Одра, к 940 – Одер, а к 1075 – Оддара. Обычно древние названия рек обозначают вода, течение, река. Основа названия реки Одра лежит в корне «уод» – «уд». Затем, после присоединения буквы «р», основа стала звучать как «уодр» – «одр», что по-прежнему означало «вода». Эту основу мы находим в чешском слове «ведро», германском «water», немецком «wasser» и греческом «odor».
За воду, за воду, за водяку, рала зима, мила с голубьеку, рала зима, мила с черным орлем. Жень,
синечку неживотен.
Несмотря на то, что основа слова «одра» сегодня достоверно известна, значение этого слова до сих пор полностью объяснить не удалось. Есть предположение, что в промежуточном варианте название реки звучало в славянских языках «адара», по аналогии с названием югославского побережья Адрия, а затем трансформировалось в «одра». В немецком языке название трансформировалось в «одер». Считается, что название реки возникло еще в праевропейский период – и не имеет ни славянских, ни германских корней. Существует также гипотеза, что название произошло от «одра» – «дрить», «одирать», «драть», «обдирать», «драва», «дероути», «се», «вода», или по-русски «бурная вода». На этой версии сегодня можно и остановиться.
Дорогие радиослушатели, на этом наша развлекательная программа «Калейдоскоп» завершается. Ее ведущая Алла Ветровцева прощается с вами. Я желаю вам хорошего настроения.
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns täglich fünfmal mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle und zweimal über Satellit. Und zwar zu folgenden Zeiten mitteleuropäischer Sommerzeit. Um 8.30 Uhr auf 5930 und 7345 Kilohertz. Um 12 Uhr mittags auf 6055 und 9880 Kilohertz. Um 14 Uhr auf 6055 und 7345 Kilohertz. Um 17 Uhr auf 5930 Kilohertz und um 18.30 Uhr auf 5990 Kilohertz. Über Satellit auf WRN Euromax um 14 und 17 Uhr auf Astra 1B sowie Eutelsat Hotbird. Details der Satellitenübertragung sowie alle Sendezeiten und Frequenzen finden Sie im Internet unter www.radio.cz. Unter dieser Adresse können Sie auch die Texte unserer Sendungen abrufen und die Sendungen über